Поздравляю вас, братья и сестры, с праздником святого апостола Иоанна Богослова. Сегодня праздник Бога возвестил нам о любви. И Евангелие начало именно со слов, что Бог есть любовь. И многое сказал о божественной любви, с которой Отец Небесный, возлюбив нас всех с вами, послал Сына Своего, дабы через Него совершить дело нашего искупления, через то и в конечном итоге дело нашего возвращения, восстановления сыновства Отцу Небесному во Христе и в конечном итоге воскресения и спасения. Все это любовь Отца Небесного, любовь к Богу, вот, о которой очень много говорил Господь в своих беседах со своими учениками. Вот. И три евангелиста немного написали об этих беседах, но очень подробно и обширно раскрыл эти беседы святой Иоанн Богослов, чью память сегодня мы празднуем. Но с его календарь, с его праздником ничего не соединяет. А мы с вами прочитаем из календаря церковного жизнь и деятельность святого Нектария, из его жизни. Когда святитель Нектарий, митрополит Пентапольский, занимал место ректора церковной школы в Афинах, о нем ходила добрая слава. Его звали в дома для исповеди и для духовной беседы. Он ходил, но с трудом по причине обременительности работы. Один из домов опекала девушка из многодетной семьи, которая, однако, была совершенно слепой с детства из-за болезни. Ее звали Хрисанфия. Эта имеющая телесный недостаток душа была полностью прилеплена к Богу. Полностью прилеплена к Богу. Несмотря на то, что она была лишена чувственного света, она была просвещена верой и обладала многими знаниями церковных, духовных вопросов. Вот здесь мы еще раз видим слово «свет», которое мы соотносим с солнечным светом, вот, которое затем преображается через растительный организм в свет восковой свечи, через свет спички древесной, вот, и через свет всякого пожарища, тоже где горит что-либо древесное, то есть травянистое, которые способны усваивать свет солнечный, затем отдавать его в виде света того же солнечного, но уже из горящих вещей. Мы такой свет знаем, и в этом свете знаем цвет окружающего мира, знаем вообще устроение всего мира, окружение окружающего. Но когда мы с вами жили в безбожном Советском Союзе, там тоже еще об одном свете речь шла. Свет знаний. Это возвестил прилад дьявола Ленин, вот, и позвал всех в этот свет. Ну, действительно, народ советский в этот свет ринулся для устроения. Отношения с этим светом были устроены целая постепенно развивающаяся школа. Вот сначала 4-летка, потом 7-летка, потом 8-летка, наконец 11-летка. И в конечном итоге она вся сделалась всеобщим и обязательным образованием, то есть прикосновением к свету, свет знаний. И тогда этот свет знаний стал светом нашего ума. Вот, и светом нашего сознания. Таким образом, человек по естеству от Бога сотворен в созерцании света солнечного, к который тоже Бог сотворил. Вот и в этом свете видеть окружающий весь мир в его цвете и в его формах. Человеческое же деяние было сотворение света знаний. Этот свет знаний уже деяние людей, тем более преподается оно совершенно уже в человеческом устроении нашего образования. Вот. И тогда исполненный развитого ума, развитого сознания, через опять тот же самый свет знаний, этот человек, такой человек может созерцать весь окружающий мир, через тоже созерцать окружающий мир, но через свет знаний. И вот такой человек вступил в церковную жизнь. Видит ли он свет солнечный? Видит. Может он созерцать окружающий мир в свете солнечного света? Может, кроме, конечно, слепых. А видит ли он теперь этот же самый мир через свет знаний? Видит еще как. Смотрит на молекулы воды. Вот. Ну, светом зрения мы видим просто воду. Вот она ровная, спокойная. Вот ветерок подул, ряд появилась. Вот посильнее подул ветер. Волны пошли. Вот он видит этим светом эту воду. Но если он включит свет своих знаний, то он вдруг увидит, что вода – это броуновское движение, молекул воды. Что, как это он может увидеть? Это такие активные, живые молекулы, которые обладают необыкновенной энергией. Попробуй бросить туда сахар или же кусочек соли. Вмиг растащит, так что ничего не видно станет. Был кусок, ничего нету. Они все, это, как, ну, бывает, вот на муравьях это очень видно. Вот так, муравьям брось кусочек хлеба, они тут же набросятся на него, и через 15 минут от этого кусочка ничего не останется. Они его растащат по крошкам и унесут себе в ногу. Вот. То же самое делают молекулы воды. Вот. Это извещается в школе. Это извещаю я вам, напоминаю вам, это самое школьное знание. Вот, молекулы очень подвижные, живые, энергичные. Вот, потом сразу подлетают к этому куску сахара, выхватывают на молекулярном уровне молекулы самого сахара из этого куска. Причем ни один кусок сахара не может устоять. Устоять против молекул воды могут какие-то особые вещества, которые крепко спаяны между собой. Ну, например, металл, дерево. Вот. Но даже и дерево тоже очень долго не может устоять перед водой. Если он, дерево долго лежит в воде, то в конечном итоге вода все равно его растаскивает. Это дерево, правда, при этом ему в воде помогают еще микробы. Вот. Но наблюдаем ли мы все это своим физическим зрением? Нет, не наблюдаем. Но мы все это знаем, мы можем даже очень живо представить, как эти молекулы впиваются в молекулы сахара или же соли, растаскивают ее, и в итоге через 15 минут вообще в воде ничего нету. Единственное, только лишь можно попробовать эту воду, она либо сладкая, либо соленая. То есть, оказывается, наше еще и осязание способно распознавать вот вкус этой самой воды. Ну вот вода вот такое все сделала. Но откуда мы это все знаем? Светом физическим мы не можем это знать, а вот в свете знаний мы это знаем. И вот такой человек, живущий светом знаний, вошел в церковную жизнь. И что он теперь здесь в церкви видит? А все то, что он с помощью своего ума может прочитать, услышать и узнать друг от друга и вообще в церковном вот обращении. И думает, что он теперь живет в церкви. Ничего подобного. Он живет в свете своих знаний. Больше ничего. Знает ли он доподлинно, каким образом происходит чудо? Доподлинно, реально. Это значит, надо соприкоснуться с этим чудом своей живой душой и пережить на себе, в душе своей чудо, преображение. Но такое чудо преображения происходит, когда человек кается. В покаянии происходит действительно преображение человеческой души. И это чудо, потому что оно происходит свыше от Бога. Никто из людей друг другу, даже очень обращаясь к совести, даже побудив совесть другого, и приведя его в глубокое раскаяние, плач и вопли всякий раз, не то, что он то сделал, не так хорошо поступил, вот, тем не менее, преображение этой души не достигает. Он достигает некоторого очищения этой души. Да, люди, раскаявшиеся человеческим покаянием, вот, от совести, они, конечно же, становятся другими. Вот, да, они восстанавливаются в своем устроении души, вот, первозданном устроении. Но чтобы эта душа преобразилась, необходимо, чтобы с ней сочеталась бы высшеестественная сила. Не просто сочеталась, как в физическом плане, соединилась бы с ней, как вода, как сахар с водой. Вот, растворился бы среди воды, и все. Так бы и благодать растворилась бы среди души. Нет. Благодать преображает душу. Вот это преображение души, это есть реальное событие, которое человек испытывает в церкви. Но это опыт. И при этом тут какой-либо свет знаний или знания твои ничего не дают, и, в общем-то, они ни к чему и не нужны. Потому что переживший этот опыт реального преображения в покаянии, он не нуждается ни в каких знаниях и объяснениях по поводу того, что это произошло. Более того, когда он вдруг читает или слышит объяснение этого события, которое с ним произошло опытно, он явно разумеет, что слова, а значит свет знаний, который раскрывает, казалось бы, это событие, об этом самом событии ничего не говорят. То есть опыт, который им пережит, оказывается неописуем. Ну, конечно же, некая форма образования или же мыслеобразование происходит, да, и поэтому можно, конечно, я вам сейчас это словами расписываю все это, да, но тот, кто имел реальный опыт преобразования, преображения своего в покаянии, он понимает, что то, что я сейчас вам говорю, и, в общем-то, в моих словах как-то заключается, некие образы, как это происходит, они нам открывают только лишь в свете наших знаний, произошедшее с нами. Само же произошедшее с нами, оно не касается этого света, и этот свет не трогает этого опыта. Опыт и свет знаний несопоставимы и неприкосновенны друг с другом. У нас есть некая реальность церковной жизни, вот, а есть некая обманчивая жизнь в свете знаний о церковной жизни. Так вот, поразительная вещь, когда мы слышим здесь о Хрисанфии, где архимандрит Нектарий Зиомбулас рассказывает про нее, рассказывает про жизнь святого Нектария. Он говорит, что она была слепая с детства, по болезни ослепла. А мы с вами знаем слепую с рождения, вот, нашу поразительную Матронушку. Вот, знаем слепую с рождения Пелагею Рязанскую, вот, которые были просвещены светом божественным. И вот этот божественный свет, оказывается, это уже реальность. Так же, как свет солнца есть реальность, свет божественный тоже есть реальность. А вот свет знаний – это нереально. Оно описывает реальность. Может, очень близко и точно описать эту реальность, но оно не есть сама реальность. Так же, как если вы сейчас опишете, что я стою с крестом и с календарем в руках, вот, вы... Ну, точно сделайте описание. Я действительно стою с крестом в руках и с календарем в руках. Вот. Но это не есть сама реальность. Не есть я, не есть мой крест, не есть календарь в моей руке. Вот надо этого разуметь. К сожалению, современному человеку, особенно воспитанному в советском время, вот, и воспитанному в этом дьявольском устроении человека, вот, где свет знаний был провозглашен как единственная высота и вершина совершенства человека, потому что обретший свет знаний мог становиться в итоге классным инженером, потом эти знания как бы применял в практике, а на самом деле практику, освещая этим светом, в общем-то, на деле-то осваивал практику, а вовсе не сам свет. Свет он осваивал эти знания в институте, пока учился на инженера. Вот. Но придя и начиная уже инженерное свое дело, или там училище техникум столярное дело изучал, или слесарное, в итоге приступил к самому делу, он обнаружил, что знания, они поправляют, поддерживают это свое твое дело, но сами эти знания делом не становятся. Ты можешь все знать, но если у тебя руки не туда вставлены, то ты дело испортишь. Хотя ты блестящий можешь быть блестящим консультантом другому человеку, может быть контролером даже со стороны знаний вот, за действиями твоих подчиненных, быть в этом смысле начальником и даже директором. Но поставь тебя к станку реальному вместо рабочего, ты все испортишь, а ты же директор. Такая величина. Вот. И, казалось бы, управляешь всем, действительно, но управляешь светом знания. А как только тебя поставят в практику, в станку, ты весь, не только испортишь все само изделие, но ты еще и станок сломаешь. Потому что практика и свет знаний совсем не одно и то же. Почему дьявол так упорно наставил на том, чтобы было обязательное образование, то есть введение в этот свет знаний, и непременное усовершенствование этого образования, а для того, чтобы человек, восстанавливаясь в этом образовании, развиваясь в нем, то есть развиваясь в свете знаний, полагал бы, что он действительно и реально усовершается и становится совершенным человеком. Так обманщик по своей природе, дьявол, создает совершенно подобных себе людей. Но так эти люди все-таки Богом сотворенные, имеют некую реальность в себе, нравственного своего состава, то надо бы, чтобы мимо нравственного этот человек сделался бы обманувшим сам себя и реально в жизни стал бы ходить как обманка, то есть подмена. Вот. Человек сделался бы подменой некой реальности, которая продолжает в мире существовать, в которой есть сама Богом сотворенная реальность природы, земной природы, есть реальность солнечного, двух светов, света солнечного реальность и света божественного тоже реальность. И вот поднимаясь над ними, возвышаясь над этими двумя светами, дьявол создает человека, который живет реальностью света знаний. Только это реальность в кавычках. Человек думает, что он живет реальностью, потому что все знает, может все описать. И до всего додуматься, и до всего докопаться умом своим или сознанием своим. И тем самым он возвышается над этой реальностью, над окружающим миром, природой, над самим собой. Возвышается над двумя светами, над светом солнечным и над светом божественным. Возвышается в свои знания обо всем. Об этом окружающем его природном мире, об этом свете солнечном и об этом божественном свете. Реально, не зная божественного света в опыте, он возвышается над этим божественным светом сознанием, что будто бы он знает его. Ну и действительно, знаниями о нем, вычитанными из богословских книг и разных учений церковных, он действительно возвышаясь, полагает, что знает божественный мир. Вот такую обманку поставил задачу дьявол сделать из людей. И эта задача сейчас великолепнейшим образом исполняется, совершается. В итоге сейчас после всеобщего образования включилась в действие всеобщая интернетизация. Вот, и уже свет интернета стал светом. Появилась еще одна более ужасная обманка. Вот. Которая в Апокалипсисе названа пророком. Прежде зверя придет зверь второй, вот, некий пророк. Вот, и потом этот пророк будет выброшен вместе со самим Антихристом в гиену огненную, на вечную муку. Вот, так вот этим пророком, ну, толкования разные говорят, кто каких-то... деятелей церкви прежних говорил, а преимущественно, в общем-то, часть святых отцов склоняется к тому, что этим пророком будет расперсонифицирована религиозность католическая в лице Папы Римского. Но реальность сегодняшней обманчивой жизни, в которую ворвался сейчас интернет, и дает нам свет интернетный, это совершенно новый свет. Да, он в то же время является светом знаний, на том же механизме основан, но он ввергает нас, если мы светом знаний все-таки остаемся в реалиях природного мира, и человеком созданного цивилизационного мира, то свет интернета делается для нас жизнью в интернете. Это совершенно новое явление, какого раньше никогда человек не знал, но которое в итоге как вершина дьявольского гения, в общем, сегодня совершилось и предлагается человеку. И поразительно, человек, который, имея уже опыт света знаний вот, и жизни в этом свете, полагание, что будто бы он действительно совершается через знания, как некий человек совершенный, вот, такой именно человек способен войти, потому что он уже в интернетное пространство, потому что он уже удален от реального опыта. Для него реальный опыт уже не имеет цены. Например, прикосновение к той же самой воде, сидеть на берегу озера или моря и наблюдать эту воду, или же находиться в атмосфере воды тихой, или же воды штормующей. Вот. Этот опыт, вот, обычный опыт человеческой души, человеку, живущего знаниями об этом, об этой воде, о штормах и о ветрах, ему не интересен, поэтому он и не сидит. Знатока всех событий земных реалий не посадишь на берег, он долго там не может сидеть. Он посидит минут 5-7, но поразмышляет о том, что он видит, а потом ему наскучит, он убежит лучше к себе домой и начнет читать книжки об этом. Либо начнет еще сам какие-нибудь трактаты писать и исследования научные производить по этому поводу. Но просто сидеть, созерцать воду он не может. Поэтому вот поразительная вещь, вот, когда сейчас если поедешь на тихие берега Черного моря, где людей особо нету, вот, или же там, на берега довольно крупных городов, но абхазских, вот, смотришь, что там людей, созерцающих на берегу, вообще никого нет. А если кто-то и присядет на какое-то время, ну, в общем, долго не сидит, ему наскучивает там сидеть, он поднимается, убегает в этот мир человекотварный, цивилизованный мир. Так вот, вот такого человека-то, оторвавшегося от реального опыта естеств божественных, то есть легко ввести тогда в интернетное пространство. И тогда свет интернета становится уже вторым обманным светом. Таким образом, в результате существует четыре света. Свет реальный, божественный и солнечный, вот, или солнечный и затем божественный. Вот. И, наконец, два света обманки, обманных света, свет знаний и свет интернетный. Этот свет интернетный еще не вполне осознан, еще никаких особо таких исследований по поводу этого света не произведено, открытых, но в тайных лабораториях военных ведомств этот анализ и эти исследования давно произведены. Благодаря этому появился, собственно, сам интернет. Благодаря этим знаниям о свете интернета появилось множество разных технических и прочих всяких разных эффективных возможностей интернета. Вот. Ну, мы еще не представляем всей полноты усовершающегося интернетного пространства, которое происходит из-за усовершения или развития света интернета, который сегодня производит дьявол через ученых, создающих интернетные эффекты. Вот. Завтра мы к этому подойдем, завтра в проповеди буду говорить в связи с чудесами и знамениями Антихриста, потому что это будут чудеса и знания, проявляющиеся как раз не в окружающем пространстве, а в интернетном пространстве. Там будет удивительное что-то происходить. Но и при этом это будет для людей жизнью. Для тех людей, которые на берегу уже моря и озера не могут сидеть и реально переживать опыт воды и ветра, и тишины, и солнца вот, в природе. А которые могут только либо в свете знаний сидеть, а теперь уже сидят в свете интернета. И через свет интернета они заходят уже в жизнь интернетную. И уже жизнь в реалиях окружающей природы у них исчезает. Как это сегодня мы знаем и видим на детях. У детей вообще нет никакого чувства красоты или же природной жизни в окружающем мире. В лесу, на поле, на берегу реки. Дети сегодня не знают жизни. Им там скучно, они начинают бегать в догоняшки или еще что-нибудь устраивать. Вот между собой какую-то забавную игру. Но жизнь в природе дети уже не знают. Они изначально самого рождения таковыми рождаются, потому что родители у них таковы уже. И свое, пока мама носит ребенка в утробе своей, она вся сидит в этом свете либо знания и зрелищ. А в конечном итоге сегодняшняя мама вся сидит в интернетном свете. А потом, когда ребенок родится, она тут же его сажает тоже в этот же самый сначала свет зрелищ, это мультики всякие разные. Потом сразу же, ну и плюс в телевизор, потому что дети сидят вместе с родителями, ползают по ковру в то время, как родители смотрят телевизор. А в конечном итоге свет интернетный. Интернетный свет сегодня вошел в квартиры у богатых людей в виде огромных экранов. Эти экраны сейчас в пол стены, вот, ну, они все усовершаются, размеры увеличиваются. Уже есть интернетные экраны, которые размером во всю стену квартирную. И вот лежит на своей мягкой кушетке богатая мама или богатый папа, вот, да, и весь в этом интернетном пространстве через этот огромный экран и бывает там внутри. А ребенок где? Тоже там же. Понятно, что таковые дети реальность или опыт реалии природы знать не могут, они его и не знают. И все современные дети – это ужас, бедненькие, жалко, но вот таковы они, к сожалению, есть. Так вот, именно в этом пространстве интернета и будут являться все чудеса и знамения антихристовы. Так вот, этот свет интернетный, он обладает обманчивой реальностью жизни. Если свет знаний – это все-таки мечтательная жизнь и представимая в образах, вот, и мыслеобразах, то интернетное пространство – это уже жизнь. Она тоже мечтательная, но в сознании человека как бы реальная. Человек сидит в интернете или в фильме, почти как будто бы он сам там весь. Особенно те, кто прошли через различные компьютерные игры, а в конечном итоге интернетный свет, интернетное пространство будет тоже иметь, обладать этими возможностями присутствия в событиях интернетных, так же, как ты в игре интернетной присутствуешь, в какой-нибудь компьютерной игре, ты реально присутствуешь своей силой, ловкостью, там, умением и прочим вещам. Вот. Также ты начнешь присутствовать в интернетном пространстве, только там уже будут не игрушечные там всякие события, разрисованные с тобой и производиться и втягивать тебя в это, а реальность, заснятая через камеры, вот, будет вводить тебя в эту реальность, ну, как действующую персону. И ты в ней, в этой реальности интернетной, но заснятой, значит, ложный, потому что то, что засняли, это было когда-то, вчера, год назад, а сегодня, когда у тебя на экране это открывается, тебя интернетные возможности введут просто в реальность как бы сегодняшнего твоего присутствия в этих событиях, и ты начнешь на эти события влиять и что-то там в них изменять. Вот. Так как эти события реально отсняты год назад, то с ними ничего не происходит от того, что ты, войдя в них, будешь что-то в них менять. Поэтому все твое перемены, изменения в интернетном пространстве, которое ты будешь производить, оно будет тоже иллюзией. Но тебе будет казаться, что ты реально все преобразуешь. И, наконец, преобразив Суэцкий канал в новые проекты, новые осуществления, вот, ты счастливый, поедешь смотреть на, реально на свое произведение, которое ты произвел дома у себя в интернетном пространстве. Вот, приедешь на Зайцев канал, а он все тот же. Ты будешь удивляться, как так? Я же уже все изменил. Тут уже все не так должно быть. Ну да, изменил, но только пространство интернета. И вот тут произойдет некий такой конфликт внутренний между этим как раз реальностью интернетной, в свете интернета, совершенной в тебе, и ты в ней же, и реальностью, с которой ты встретишься, когда приедешь посмотреть на плоды своего действия. И вот что же тогда человек сделает в этом случае? Ну, все, что мы сегодня с вами можем видеть и знать, мы видим, что человек убежит от этой реальности Суэцкого канала, вернется обратно к себе домой и будет жить в интернетном пространстве всех тех действий, которые он произвел уже с этим Суэцким каналом. Ему удобнее жить в том, что, где он сам, как царь, правит событиями и обстоятельствами жизни. И вот за это-то и враг рода человеческого и зацепит человека, и этой потребностью все-таки управлять окружающим пространством и миром, человек войдет в это интернетное пространство и станет пешкой в руках тех механизмов интернетного света, которые его захватят и увлекут якобы в некую реальность жизни интернетную, но на самом деле это будет обманка. И будет страшно и тяжело, когда эта обманка вдруг откроется. Вот. Ну, уже будет поздно, потому что человек уже поклонился образу зверя, и он уже в этом поклоне, в этом посвящении себя в эту жизнь, он уже совершенно отложился от Бога, и вернуться назад к Богу, к реальности Бога, к реальности божественности, то он уже не может. Поэтому знаете, что свет знаний и свет интернета – это реальные механизмы, которые враг рода человеческого сегодня использует для того, чтобы вывести человека из двух реальных светов. Света тварного мира, который исходит от Солнца, и света божественного, который исходит от самого Бога. И тот, и другой свет станут для человека несуществующими. И вернуться к ним в эти два света уже человек не сможет. Поэтому такого человека в итоге... Даже удаляя от света Солнца, ну, кстати, этот свет тоже свернется, вся Вселенная свернется, говорит Апокалипсис, говорит Евангелие. Вот. Вселенная свернется. Вот. То есть, и потом заново будет восстановлено, но преображенное совершенно, в которое уже солнечного света как такового не будет, а будет свет только божественный, свет самого Христа. И человек уже будет жить в этом божественном свете. А все обманутые люди, когда тогда, потеряв способность вернуться к божественному свету, вернуться к свету солнечному, вот, погрузятся в тьму, пребывая сами уже во тьме греховной, погрузятся в тьму, которая является гиеной огненной или вечной погибелью. Ну вот, так вот, когда мы говорим о людях, родившихся слепыми, или же с детства слепые, вот, и вдруг в них начинает открываться духовный свет. И вот в этом духовном свете они начинают видеть, коли этот духовный свет или божественный свет есть реальность, то они в нем начинают видеть реальность окружающего мира. Не физическим светом, не светом своего ума, не тем более интернетным, интуитивным светом они не смотрят. Они видят и смотрят на события, на устроение любого человека светом божественным. И поэтому приходят люди к ним, ну вот мы видим, как к Матроне, еще и даже ее, при ее жизни приходило множество людей, она, не видя их, тем не менее, говорила им точно их жизнь, их обстоятельства, их окружение, называла по именам, говорила их состояние, физическое состояние, их здоровье, или же наоборот их болезнь. Вот. Затем указывала, что надо сделать для того, чтобы поправить либо жизненные обстоятельства, либо поправить свой организм и здоровье свое. Вот. То есть это было очевидно, что она видит, как же у нее нет зрения для солнечного света. Нет. У нее нет света знания, она поэтому научно видеть, как врач или же как ученый не может болезнь человека или здоровье его. Она даже не обладает интернетным светом, потому что тогда еще не было интернета, вот интуитивным светом интернета. Но, тем не менее, она поразительно точно указывала и рассказывала, и даже называла, и говорила, куда идти, что найти, и как вообще, что где взять. Вот. Как будто бы видела. Но это как будто бы с позиции физического света. А она реально видела с позиции божественного света. Так вот, тут описывается та самая Хрисанфия, просвещенная душа. Поняла, какого духовного роста был ректор Резалийской школы. Это Хрисанфия, просвещенная душа. Глянув на святителя Нектария, поняла, какого духовного роста был ректор Резалийской школы. Она стала часто ходить в школу, когда он сам служил в храме, а также и в другие храмы, послушать его проповеди. Вместе с Хрисанфией ходили и три другие христианские девушки, учитывая, да, что она слепая. Прошло достаточно времени, и для личной встречи со святым Нектарием они пришли в школу и попросили свидания с ним. При встрече девушки рассказали ему, что любили бывать на его службах и слушать проповеди, и что считают его своим духовным наставником. То есть через проповеди получали достаточно для них наставления в духовной жизни. Святой удивился и спросил, чего бы они хотели от него. Они тотчас сказали, что хотят стать монашенками и жить по его благословению. Стать монашенками – это значит реально начать осуществлять Евангелие, которое мы, к сожалению, с вами сейчас, вот как люди советские, по внутреннему своему устроению, воспринимаем в свете знаний. Евангелие для нас – это знание. Но если ты хочешь реально этот свет знаний евангельских преобразовать в реальный свет, то это только начать общаться с божественным светом, который сопровождает евангельское слово. Но для этого надо тебе войти в отношения с божественным светом. И лучший вариант такого действия – это монашество. Ну, так Дух Святый открыл людям, что лучший вариант – это монашество. Оно позволяет как раз входить в непосредственное отношение обращения с божественным светом. И поэтому, естественно, вот они, ища реального исполнения Евангелия, полюбив Евангелие через проповеди Нектария, захотели осуществлять это Евангелие в жизни. Но тогда это значит осуществлять реально же в жизни. Тогда для этого нужен реальный свет. Таким реальным светом для Евангелия является только божественный свет. Нет другого образа, способа осуществить Евангелие, кроме как во свете. Но тогда этот свет должен быть божественным. А обрести этот свет божественный нигде по-другому нельзя, кроме как в образе жизни, специально для этого устроенным. Этот образ жизни и есть монашеский. Правда, сегодня монашество об этом ничего не знает, и поэтому и в большинстве своем монашество не делает так. Они просто внешний образ монашества обрели через постриг, а внутреннего монашества, вот такого монашества, они, к сожалению, так и не распознали, потому что до монашества, живя светом знаний, они не пришли в величайшую ценность реального опыта, реальности жизни в Евангелии. Поэтому им достаточно было света евангельского в виде света знаний. А Евангелие как реальности в жизни, они как-то этот опыт не пережили. И поэтому, придя в монашество, не поняли, что они, оказывается, пришли туда, где так жить, как они жили до монашества, нельзя. А придя в монашество, они продолжают жить там так, как они жили до монашества, то есть в свете знаний. И в свете физических реальностей, которые видят физические глаза. Ну вот это надо учитывать просто, да. Так вот, в данном случае эти девушки захотели реально жизни по Евангелию, а тогда для этого нужен был реальный свет божественный. Но тогда это монашество. Поэтому они тотчас сказали, что хотят стать монашенками. и жить по Его благословению, то есть в свете божественном, в свете божественном. Выслушав их, он ответил, что нужно хорошенько подумать и помолиться, ибо это дело из трудных и требует внимания, а не спешки. Они словами слепой Хрисанфии его заверили, что это шаг, действительно результат зрелого обдумывания, и что они ходили уже по разным местам и наиболее удобным нашли место на Егине, где существует пустынный обитель живоносного источника. Святой, выслушав, в тот момент не принял никакого решения, однако после этого посещения образовалась идеальная духовная связь между архиереем Нектарием и этими душами, и они начали у него исповедоваться. Идеальная или реальная связь. Какая? Духовная. То есть в божественном свете. И они начали у него исповедоваться. Таков исходный пункт основания Егинской обители. Эти девушки и стали в конечном итоге началом этой Егинской женской обители. Аминь. Wow.